Глава восьмая. Чем горше жизнь, тем ярче слава. Танцор. Вокруг раскинулись холмы, сложенные из костей, которые трещали и перекатывались под ногами Ягутта всякий раз, когда Гитол пытался подняться выше по склону. Кровь на изувеченном лице уже начала засыхать, но один глаз по-прежнему почти ничего не видел из-за бело-розового осколка кости. Пульсирующая боль ослабла.
«Тщеславие!» — пробормотал Гитол потрескавшимися губами. «Это не мой порог!»
Он с трудом удержал равновесие и, шатаясь, выпрямился на склоне холма.
«Непредсказуемые смертные! Даже сам Худ не смог бы предвидеть такую наглость! Но, увы и ах!» Лик Вестника разбит, а то, что разбито, следует выбросить. Выбросить.
Гитол огляделся по сторонам. Бесконечные холмы, безбрежное небо, холодный мертвый воздух, кости. Неповрежденная бровь Ягутта приподнялась.
«Впрочем, я оценил шутку, Худ. Ха! Тут ты меня подловил. А теперь мне позволено уползать во свояси. Прочь с твоей службы, на волю. Да будет так».
Ягутт открыл свой путь, всмотрелся в возникший портал, ведущий в холодный безветренный мир Омтозфеллак.
«Теперь я тебя знаю, Худ. Я знаю, что ты такое. Изысканная ирония, отражение твоей сущности. Интересно, а ты-то сам знаешь, кто я?»
Гитол шагнул на путь. Привычные холодные объятия ослабили боль, огнем терзающую лицо. Отвесные, изломанные ледяные стены по обе стороны озарили путника голубовато-зеленым светом. Ягутт остановился и принюхался. Ни смрада и массов, ни признаков вторжения, но разлитое вокруг могущество казалось ослабленным, поврежденным миллионами разломов, порожденных дерзостью тланов. Как и сами Ягутты, Омтозфеллак умирал. Медленной, мучительной смертью.
«О, дружище!» — прошептал Гитол. «Скоро нам конец. Мы с тобой падаем в небытие. Вот простая истина. Дам ли я волю своему гневу? Нет. К тому же одного гнева будет мало. Всегда было мало».
Гитол шел вперед меж стен, обратившейся в лед памяти, которая уже начала разлагаться. Они придвигались все ближе, смыкались вокруг Ягутта. Расселина возникла неожиданно, глубокий разрез, преградивший ему путь. Снизу поднимался тепловатый воздух, в котором чувствовался сладкий привкус гниения и болезни. Потемневший, покрытый проталинами лед по краям разлома пронизывали темные жилки. Замерев, Гитол прислушался к своим ощущениям и присвистнул.
«А ты не сидел сложа руки, верно? Что означает это приглашение? Я часть этого мира, а ты чужак. Нет».
Ощерившись, Ягутт уже было собрался перешагнуть расселину, но резко остановился, медленно повернул голову.
«Я больше не вестник Худа», — прошептал он. «Меня выбросили. Ущербный слуга. Неприемлемо. А что ты мне скажешь, скованный?»
Но ответа не будет, пока не принято решение, пока не закончится странствие. Гитол шагнул в разлом. Ягутт с удивлением обнаружил, что увечный бог сотворил небольшой шатер вокруг места своего заточения. Изломанный, поверженный, покрытый кровоточащими ранами, которые никогда не исцелятся, король цепей представлял собой истинный лик тщеславия. Гитол замер перед входом и громко произнес:
«Сними завесу, я не собираюсь вползать к тебе на животе».
Шатер задрожал, затем растаял, являя взору сидящую на влажном глиняном полу фигуру в бесформенной мантии с надвинутым клобуком. Над жаровней между ними поднимался дымок, изуродованная рука потянулась к углям, подгоняя к скрытому в тени капюшона лицу струйки сладковатого дыма.
«Самый... — хрипло сказал скованный. — Самый губительный поцелуй. Твое неожиданное желание отомстить было ощутимо, Ягутт. Твоя вспыльчивость поставила под удар тщательно составленные планы Худа. Ты ведь это понимаешь? Именно это так разочаровало владыку смерти. Его вестник должен быть покорным. У его вестника не должно быть ни собственных желаний, ни амбиций. Не очень подходящий хозяин для такого ягута, как ты.
Гитол осмотрелся. «Я чувствую жар снизу. Мы приковали тебя к плоти огни, привязали к ее костям, и ты отравил ее».
«Да, я гниющий шип в теле богини, который рано или поздно убьет ее. А со смертью огни погибнет и этот мир. Когда ее сердце остынет, иссякнет и живительный поток ее даров. Эти цепи нужно разбить, Ягут».
«Все миры умрут», — рассмеялся Гитол. «Не я стану слабым звеном в цепи, увечный бог. Я ведь все-таки тоже был здесь, когда тебя сковали». Прохрипело существо.
«Но ведь ты и есть слабое звено. Всегда был им. Ты думал, что сможешь заслужить доверие Худа, и не смог. И то был не первый провал. Нам обоим это известно. Когда твой брат Готас призвал тебя...»
«Довольно. Уже и не поймешь, кто из нас увечен».
«Мы оба, Ягут. Мы оба».
Бог вновь поднял руку и медленно взмахнул ладонью. В воздухе возникли лакированные деревянные карты, обращенные лицевой стороной к Гитолу.
«Узри»,
— прошептал увечный бог.
«Дом цепей».
Единственный зрячий глаз Ягутта сузился.
«Что ты сделал?»
«Я больше не останусь в стороне, Гитол. Я вступлю в игру. И обрати внимание, место вестника пустует».
Гитол хмыкнул.
«Не только вестника».
«Ну да, но это только начало. Любопытно, кто заслужит право стать королем в моем доме? В отличие от Худа, я приветствую личные амбиции, привечаю независимость мысли и даже поощряю желание отомстить».
«Колода драконов будет противиться тебе, скованный. На твой дом пойдут войной».
«Так было всегда. Ты говоришь о колоде как о живом существе, но ее создатель обратился в пыль. Мы оба это знаем. У нее нет хозяина. Взгляни только на возрождение дома теней. Достойный внимания прецедент. Ты нужен мне, Гитол. Я приму твои изъяны. Все в моем доме цепей должны быть увечны, телом или духом. Взгляни на меня. Взгляни на это измученное тело. Мой дом — отражение того, что ты видишь перед собой. А теперь обрати свой взор на внешний мир. Кошмар, боли и поражений и есть основа владений смертных. Очень скоро, Гитол, у меня будут легионы последователей. Ты в этом сомневаешься?»
После долгого молчания Ягут наконец проворчал.
«Дом цепей нашел себе вестника. Что прикажешь, повелитель?»
«Я просто рехнулся», — пробормотал Мурильо, но все равно метнул кости. Резные фаланги покатились, подскакивая, затем остановились.
«Сегодня господин толкает тебя под руку, любезный друг. Увы тебе, однако же не твоему достойнейшему сопернику»,
— воскликнул Круп и потянулся за костями.
«Ныне Круп внесет поправку, решительно удвоит ставку. А, изысканная рифма, да еще и к месту».
Кости подскочили и остановились пустышками вверх.
«Ха! Богатства сами идут прямо к Руппу в руки. Только загребай, великий маг!»
Качая головой, быстрый Бен сгреб кости.
«Шулеров я навидался всяких, и плохих, и великолепных.
Но тебя, Крупп, как ни стараюсь, не могу поймать на горячем».
«Шулеров? Упасите боги! Этой ночью из всех ночей вселенская милость снизошла на Круппа. Ее-то вы, злополучные неудачники, и можете засвидетельствовать».
«Вселенская милость?» — фыркнул Мурильо. «Это еще что такое? Во имя Худа?»
«Эвфемизм для мошенничества», — проворчал Кол. «Делай уже ставку, Бен.
Я намерен проиграть остатки своего тяжким трудом заработанного золота».
«Это все стол», — сказал Мурилью. «Все на нем перекашивается, а Круп умудрился просчитать расклад. Даже не думай спорить, индюк толстозадый».
«Круп будет спорить всегда, когда есть что спорить, любезнейшие друзья. Расклад еще не сложился. Примите искренние заверения, ибо главный герой сбежал от назначенной роли. Бегство сие, разумеется, иллюзорно, однако таковая отсрочка самоопределения может привести к наистрашнейшим последствиям. Но, к счастью для всех и каждого, Круп здесь с самыми неопровержимыми...»
«Да без разницы», — оборвал его быстрый Бен. «Черное сердце там, где будет важнее всего, и череп в углу».
«Смелая ставка, о загадочный маг! Круп утраивает на верную руку без единого перекоса».
Маг фыркнул. «Никогда не видел ничего подобного. Никогда. Ни разу».
Он запустил кости катиться по столу. Полированные фаланги остановились, сложились в раскрытую ладонь. Все символы и знаки идеально дополняли друг друга.
«Ныне же увидел, о недоверчивый чародей, Круп изобилен златом!»
Быстрый Бен оторопело уставился на костяную руку на потертой столешнице.
«Ну и какой в этом смысл?» — зевнул Кол.
«Круп выигрывает на каждом броске. Слишком топорно, коротышка. Хороший шулер всегда заботится тем, чтобы время от времени проигрывать».
«Чем Круп и доказал свою истинную невинность. Безумен был бы шулер, что выигрывал бы вновь и вновь. О нет, воистину это милость, и она не подвластна Круппу».
«Как ты это сделал?» – прошептал быстрый Бен.
Круп достал пестрый шелковый носовой платок из рукава и промокнул лоб.
«Внезапно пути взъярились, лижут невидимым пламенем воздух. Ай-ай, Круп вянет от такого пристального внимания. Пощады! Круп просит пощады, о грозный маг!»
Быстрый Бен откинулся назад, бросил взгляд туда, где сидел, опершись о стенку палатки и прикрыв глаза, скворец.
«Что-то тут нечисто, клянусь. Только поймать не могу, он скользкий». «О боги, какой же скользкий!» Скворец хмыкнул.
«Оставь»,
— с ухмылкой посоветовал командир. «Больше чем уверен, что ты его не поймаешь».
Мак обернулся к Круппу.
«Ты не то, чем кажешься».
«Нет, именно то», —
вклинился Кол. «Взгляни на него. Жирный, липкий, скользкий, как здоровый клубок из масляных угрей. Круп именно то, чем кажется, уж поверь мне. Только посмотри, как он вспотел, покраснел, как вареный рак. Глазки выпучил, да еще и ерзает.
Вот это и есть Круп, до последнего дюйма». «Круп в смятении. Какой безжалостный разбор! Круп стерт в порошок столь пристальным вниманием».
Коротышка начал выжимать платок, и глаза присутствующих округлились, когда на стол хлынул поток маслянистой воды. Скворец лающе рассмеялся.
«Да он вас всех за пояс заткнул. Ёрзает, потеет. Все иллюзия, обман. Круп уничтожен такой проницательной наблюдательностью. Он теряет присутствие духа, тает, начинает нести чушь».
Коротышка замолк, потом потянулся вперед и сгреб свой выигрыш.
«Круппа мучает жажда. Он интересуется, не плещется ли в той заляпанной фляге немного вина. И еще больше Круппа интересует, что же принесла Корлот глухой ночью ко входу в шатер, где все до одного уже с ног валятся после очередного бесконечного дня на марше».